подкасты «Радио Свобода».
Привітання! З вами канал «Свобода Преміум». Я Юрий Дракахруст, а так само наші сьогоднішні гості – гэта політолог, чалец координаційної ради по транзиції влади Сергій Марцелєв. Сергій, привітання!
Добрий день!
А так само доктор політичних наук, керівник Центру політичного аналізу і прогнозу, один з керівників руху «Вольная Білорусь» Павел Вусов. Павел, добрий вечір.
Добрий вечір.
Господарство, літерально у останні дні відбулося некілька важливих політичних подіїв, які у нічим підводять певні виніки розвиття, скажімо, політичної системи Білорусі, а у нічим обозначають нові накірунки. Я маю на увазі це півгода діяльності об'єднаного переходного кабінету, формування нового складу координаційної ради, а так само планування створення військово-політичного органу Ради безпеки, у яку меркують войсці Пол Каліновського, Вольний Білорусь, Кіберпартизани, Рух Супротив. От давайте поговоримо про гэты, якби, виніки і перспективи, які от ці факти якби, предоставляють. Сергій, ну от одною з метів створення кабінету була консолідація демократичних сил. А наскільки це отрималося? Ну, з одного боку, от є певний винік. Створена в новому складі координаційна рада. Але от є Рада безпеки, яка створається, яка зовсім туди, я так зрозумію, не збирається. Є форум Цапкали, є коло прихильників Саннікова. Ці всі ці організації, вони малозначні у порівнянні з кабінетом, там, от, з Радою.
Мені кажется, що образування переходного кабінету это был важный шаг в политической жизни Беларуси. В эмиграции образовалось несколько влиятельных политических центров. Они не всегда находили общий язык. И переходный кабинет – это была попытка заставить их сотрудничать, взаимодействовать как минимум на равноправной основе. К сожалению, как часто бывает в белорусской политической жизни, переходный кабинет столкнулся с кадровой чехардой, со скандалами, я имею в виду назначение, а потом отказ от должности госпожи Зарецкой. Не всегда мы видим результаты деятельности кабинета. Собственно говоря, как и большинство политических экспертов оценивают эти прошедшие полгода как скорее очень долгий старт. Поэтому мне кажется, что переходный кабинет – это уже политическая данность, политическая реальность. Что касается прочих инициатив, которые вы перечислили, Европейская Беларусь господина Санникова – это очень давний политический субъект на белорусском поле. Это медиахолдинг, он исполняет свою функцию более или менее прилежно. Но я бы не покушался на то, чтобы называть эту структуру политической. Да, успешный медиахолдинг, хартия по-прежнему бодрая листовка, которая мотивирует неофитов. Но их участие в белорусской политике как такового я не замечаю. Что касается Совета Безопасности, который анонсировал господин Поздняк, то, честно говоря, я с определенным скепсисом отношусь к инициативам Зиновия Станиславовича. Достаточно вспомнить структуры, которые он создавал, анонсировал. Я назову только некоторые из них. Это были консервативно-христианская партия БНФ и национальный вызвольный рух, и даже кабинет в изгнании. Но об этом, я думаю, лучше расскажет господин Усов, поскольку, если я не ошибаюсь, господин Поздняк его туда назначил. Ну и, собственно говоря, я не уверен, что вслед за анонсом Совета Безопасности будут какие-то конкретные шаги, тем более, что взаимодействие с таким субъектом, как Пол Калиновского, это достаточно непростой с дипломатической, с политической точки зрения процесс. полк Остася Калиновского является структурной единицей вооруженных сил Украины. В армии строгая субординация. То есть он подчиняется, прежде всего, военному командованию другой страны. Тем не менее, любая инициатива, которая появляется среди белорусов, она заслуживает всяческого уважения, только если ее организаторы не погрязнут в конфликтах и будут действовать последовательно, показывая, что от того, что они делают, есть какой-то практический эффект.
Павел, ну вы чули у Сергея довольно критичная, але не агрессивная, я бы сказал, оценка. Ну а вот что вы можете сказать? Может быть, іншая, больш аптымістычная. Вот Рада бяспекі, яна прэтэндуе як бы стаць роўнай вот як бы кабінету, а можа быць, нават перавзысці яго, кабінет там будзе на некай маргінале, а вот зато як бы Рада, она будзе галоўнай. Так?
Я трошки скорректую то, что сказал Сергей. По-перше, не поздняк анонсировал и заявил про створение Рады безопасности. Он прочитал агульную резолюцию. Инициатива как раз-таки належит полку Калиновскому. И мы были запрошены как союзник, как максимальный партнер у деятельности в будущем этой Рады, как, скажем так, идеологичный политический партнер, который может распрацовать и допомогти распрацовать некую концепцию идеологичной бачення роли и места Рады безопасности у короткосяжной и далекосяжной перспективе. Какие функции будет иметь, какую роль будет гулять Рада безопасности, конечно, безумовно, все будет связано с геополитическими процессами и тем, как долго будет протягиваться война в Украине и чем она скончится. Еще одну хотел перед тем, как более широко разглядеть роль Рады безопасности и ее перспективы, засяродить увагу на полку Калиновским. Так, умовно на полк Калиновского уваходзіць у добраахвотніцкі легіён, які падпарадкаваны галоўнаму ўправленню выведкі, але ў палітычным сэнсе ён, напэўна, адзіны сярод добраахвотнікаў, які мае пэўную аўтаномію, нават выключна аўтаномію. Бо добраахвотнікі ў адрозненні беларускія, перш за ўсё, ў адрозненні ад вайскоўцаў ВСУ, маюць магчымасць разарваць контракт и мают возможность навод реализовывать свою политическую деятельность, и фактично в Украине он разглядается не как одинка у межах ЗСУ, а
как... Я вас перепиню, пробачьте. Да. Ну вот я тут, может, не столько про юридичные тонкости, сколько, может, про политичные какие-то речи. Так, я разумею, у них певная автономия. Мое питание. Те распавсюджуется их автономия на то, что это полк со всей зброей, которую они отримали, в том лику я от украинского войска в военное подразделение. Вот вы решите, что батьковщина клича и пойдут про межу. На Малариту, как рассказал Тертель, на Менск, на Дрозды, с украинской зброей, как бы мовить, с украинским оснащением. Ну, на это их автономия распавсюджуется с пункту гледжения Киева и командования ЗСУ?
Ну, справа в том, что все будет залежать от той ситуации, какая складется в дочинениях с Беларусью. На сегодняшний момент войны с Беларусью нема. Безумовно, в даденном контексте, отказываючи на ваше питание, никто никуда идти не собирается. Але никто никому не заборонит пойти в выпадку неких кризисных, критичных...
Украинской зброи?
Этого мы не ведаем. И казать про это мы тоже не можем. Напевно, интересы зараз Украины в дочинении до Беларуси, они больше-меньше начинают артикулироваться и возникає упевненість, коли такого не було раніше, бо були інші стратегічні питання. Зараз є вже бачення того, що без демократичної, свободної, незалежної Білорусі повною безпеку забезпечить Україна не буде у стані. Але це перспектива часу і перспектива того, як будзе разгортвацца сітуацыя геапалітычная і вайсковая вакол Украіны. Таму я пакуль што прапаную не забегаць так далёка, а прапаную спыніцца на ролі і функцыі ролі і функцыі Рады бяспекі. Так вось, роля, функцыі, уплывы, яны будуць якраз залежыць ад таго, як будуць разгортвацца падзеі на фронтах і як хутка скончыцца вайна. І якую ролю ў гэтым кантэксце ў палітычных зменаў у Беларусі будзе адведзена палку Каліноўскаму ці ўвогуле сілавому сцэнару. Мы не можам дапускаць, што вось скончыцца вайна, так, і што адбудуцца адразу выбары і палітычныя перамены ў канструктыўным руску. Такога наўрад ці можна чакаць, хаця можна дапускаць розныя варыяцыі. Але мы таксама не можам не прадугледжваць магчымасць нейкіх рэвалюцыйных зменаў, сілавых зменаў, пры якіх удзел палка Каліноўскага ці вось тых сілавых нацыянальна-вызвольных структур, якія ўвойдуць у Раду бяспекі, будуць прымаць удзел. Таму асноўная задача на сённяшні момант Рады бяспекі як вайсковага інстытуту. Першае, гэта кансалідаваць і развіваць тыя вайсковыя рэсурсы, а магчыма падрыхтаваць фундамент для развіцця новага беларускага войска і новых структур бяспекі, якія так ці інакш будуць патрэбныя ў Беларусі будучым. Бо нам неабходны будуць гэтыя інстытуты. А палітычны кампанент Рады бяспекі, гэта, канешне, умацаванне ідэалагічнага наратыву, нацыянальна-дэмакратычнага, ну і, канешне ж, адраджэнчыцкага. Вось гэта асноўнае, калі мы кажам пра магчымыя накірункі развіцця Рады бяспекі. Што тычыцца іншых структур, калі дазволіце, пра кабінет. Ну, кабінет, мы ведаем, узнік па прычыне двух працэсаў. З аднаго боку, гэта крызіс у межах апазіцыі новай, якая ўзнікла ў 20-м годзе і полураспада. А другая вайна, калі неабходна была вырашэнне і развіццё так званага сілавога кампанента. Так вось, сілавы кампанент быў ключовым, фактычна цэментуючым фактарам у паўстанні пераходнага кабінету, які павінен быў бы стаць кааліцыйным, а такім не стаў, на жаль. Што і справакавала пэўныя крызісныя працэсы і таксама вось стварэнне новага суб'екту, які мы называем Рада бяспекі. На сённяшні момант вось гэты сілавы кампанент у кабінета, на жаль, недастаткова сфармаваны, бо гэта было б, ну, разглядаўся кабінет як механізм, пры якім магчыма дамовіцца з рознымі, у тым ліку еўрапейскімі краінамі, пра прававую і сілавую падтрымку для беларускіх добраходнікаў. Гэтая функцыя да канца не была зарэалізавана.
Павел, давайте дадим слово Сергею, у нас уж кидалёх. Вот, Сергей, а у меня питание про, скажем так, некую громадскую политичную репрезентацию. Ну, вот Павел нам сказал на вопрос, что мета, как бы, вот этого Рады Безпеки, она такая, хучей военная, хучей боевая. А вот такое, может, дитячее питание, кто кого представляет в Беларуси? Вот в 20-м годе, коли вы памятаете, по выниках ЦВК за Тихановскую проголосовало 588 тысяч человек. Поводле даденных на голосе, где люди просто присылали сканы своих бюллетеней, как они голосовали, за Тихановскую где-то амаль двоя больше миллион. Вот я поглядел одно слово, на выборах 94 года за Позняка 757 тысяч проголосовал. 29 лет тому, 29 годов тому. Ну вот о питании, ну за питаниями многие спрачаются, кажут, что это лухта, что это там тоталитаризм, немогчимо. Ну вот, тем не менее, листопад 21-го, кто годный стать президентом, Бабарыка 30%, Латушка 10%, Тихановская 10%, Позняк меньше за 4%. А какие есть критерии высветления того, вот кто что значит в Беларуси, кто кого представляет? Ну, там анализ соцсеток, прогляды видео. Вот, скажем, прогляды Мелкозерова я поглядел с Поздняком, одна из самых проглядальных, 357 тысяч. Больше только у Прокопьева. Но тем не менее, ну вот показник. Что показник? Кто кого представляет? Вот кого представляет Тихановская в 2020 году, было зрозуміло. Принамсім той миллион человек, которые послали вот эти бюллетени на голос. А зараз кто что представляет? Сергей.
Ну, давайте остановимся на персоне Светланы Георгиевны. Скажем так, поскольку это были президентские выборы, логично допустить, что мандат доверия избиратели выдали ей на 5 лет. Вот после 2025 года можно будет задать ей логичный вопрос, кого вы представляете. До 2025 года я исхожу из для меня аксиоматичного тезиса, что она вышла победительницей президентской гонки 2020 года. И тут, наверное, ситуация похожа на ситуацию с Верховным Советом 13-го созыва, который был распущен в 1996 году. Тем не менее, его полномочия признавали страны Запада до конца, до истечения срока его полномочий, как и по белорусской конституции. Соответственно, этот мандат доверия Тихановской выдали не только избиратели, но и до 2025 года, условно говоря, если не произойдет чего-то сверхъестественного, она по-прежнему будет рукопожатна, ее будут принимать на самом высоком уровне, надеюсь, лидеры западных государств. Поэтому, несмотря на то, что вызывает очень много вопросов специфика работы ее офиса, я считаю, что Тихановская действительно прошла большой путь в политике, начиная с 2020 года. Не уверен, что кто-то смог бы сделать так же, как она. Все-таки для нее это было совершенно новое занятие. И ее фигура, с моей точки зрения, по-прежнему, как для белорусских избирателей, так и для белорусов за рубежом, может быть фигурой консолидирующей. Что касается иных политиков, вы затронули количество просмотров Зенона Станиславовича Поясника в интервью Мелкозерова. Ну, я думаю, вы отдаете себе отчет в том, что интервью с Поясником смотрели не только его сторонники, но и эксперты, но и его противники. То есть все, кто хотел сделать вывод, что же может произнести политик, узнаваемый и перспективный еще в 90-х, что он может предложить, какова его политическая оферта в 23-м году.
Павел, ну вот Сергей сказал, что для его перемога Тихановской на выборах 2020 года – это аксиома. А для вас это теорема, то есть то, что треба все-таки еще доказывать. И то же питание про Поздняка. А как бы, ну вот Тихановская, хоть сколько, я подкресленно сказал, что вот миллион на голосе, так у нее есть. Вот. А что у Поздняка есть?
У Поздняка есть, вами,
да. Мы, да, но и мы памятаем с вами и ее увособление. До 2020 года это нешматлікія, прямо скажем, традиционные митинги на Киевском сквере в Менску, это традиционные, а изнову же не вельми шматлікія марши на Куропаты, ну да, это все было просякнуто идеей. Ну вот, как бы, коли поравновывать контраст вот этих акций и десятков тысяч на митингах Тихановской в 2020 году и сотен тысяч людей после жнивня.
Ведаете, тут некалькі узроўняў таго пытання, што вы задалі. Ну, па-першае, ўвогуле ставіць пытанне, за каго вы прагаласавалі на выбарах прэзідэнта, не зусім карэктна ў сённяшніх умовах, бо ў бліжэйшай перспектыве, магчыма, некалькі год, па-першае, выбараў прэзідэнта не будзе, а па-другое, хутчэй за ўсё, калі адбудуцца палітычныя перамены, у Беларусі такой пасады можа таксама не быць. Мы будзем казаць зусім пра іншыя суб'екты палітыкі, хутчэй за ўсё палітычныя рухі альбо партыі, якія будуць узначальваць тыя ці іншыя скажем, політичні діячі. Ну, і більш того, Пазняк ні в які президенти не збирається. То, що було в 1994 році, ну, да, цілком перемінилося і вже не зовсім відповідає той рішенності, яка сьогодні склалася. Що тичеться представництва, то так, за Пазняка, я так сказав, у 94-му році голосувала з більшого, ну, консолідована, ідеологічно консолідована і орієнтована на незалежність, на відродження супольності. Тобто, фактично, можна казати про те, що такий об'єм національно орієнтованого насельництва у Білорусі було, тим більше не треба забуватися, що частка демократичної супольності голосувала так само за Станіслава Станіславовича Шушкевича, і агульна демократична супольність, коли б сполучити, у той час, ну, могла б набрати, ну, була принамсі на другім би місці, і хтось з демократичних представників мав би вийти у другий тур. Але вийшов Кевич.
Я вас перепиню. Видите, что? Давайте про 94-й год, это я просто для прикладу сказал, что там-то цифра ведомая. Вот про 94-й год мы ведаем. Хай себе ЦВК, но я повторю, 757 тысяч. Вот в сегодняшней Беларуси, кольки людей подтримливают Пазняка, его идеи, ваши идеи? Может быть, у вас есть, я не ведаю, контент-анализ социальных сеток, какие-то еще способы, но...
Так, скажу так, що якраз зараз усі опроси, вони сконцентровані вокруг персоналів. Тобто Латушка, Бабарика, Тихановська, Пазняк. Але нема питань, які були б сконцентровані вокруг ніякої ідеї. Я впевнений у тим, ну, принамсі, у тих телеграм, у своїм телеграм-каналі, у мене там 4 підписчики, 4 тисячі підписчиків, це, звісно, не репрезентативне, коли переносить на все, але там збільшого якраз люди, які підтримують ідею, ось ту артикульовану ідею, яку ми називаємо національно-демократичною, адрадженчеською ідеєю, яку увасобляє собою Зінон Станіславович Пазняк. За Тихановську голосували ті, хто не хотів Лукашенка. Там це був комплекс різних думок, меркаванняў, падыходаў, і не здарма у 2001 і да 2022 году казалася пра тое, што наш пратэст не геапалітычны, наш пратэст нацыянальна не артыкуляваны, нягледзячы на тое, што адрадзіўся бел-чырвона-белы сцяг і беларуская мова стала знову вельмі популярныя, але там таксама галасавалі за Тихановскую і тыя, хто хацелі проста скінуць Лукашэнка і нават інтэгравацца з Расіяй. Было шмат, ну, умоўна кажучы, пра путінаўскіх трэндаў, якія падтрымлівалі пратэстны электарат. Прынамсі, я не раз з гэтым сустракаўся. Але калі гаварыць пра кансалідацыю, якраз такі той артыкуляцыі такой моцнай нацыянальна-дэмакратычнай плыні, вось гэтыя выбары не парадзілі. Гэтая нацыянальна-дэмакратычная плыня, яна эвалювала, з'явілася толькі пасля таго, як пачалася вайна. Але ўсё роўна якраз
з'яўленне плыні вы як бы індыкатарам з'яўлення палка Каліноўскага в несколькі
сутчаў. Не, я кажу у межах той новай апазіцыі. Так, калі пачалася арыентацыя на нацыянальныя арыентыры, да, 22-го году арыентацыя на нацыянальныя, прыярытэтам нацыянальныя не было, толькі сімвал. Але нацыянальнае адраджэнне, увогуле канцэпт нацыянальнае демократичного одраджения, и она не была доминующей, она была навод не другостной, она была на неде там на пошлом месте.
Павел, так. Я вот хочу Сергею задать в протяг этого питания. Ну, вот то, что мы чули от Пазняка, ну, в такой особливо резкой форме, ну, от Павла больше лагодная, але сутность, вот что, скажем, некие идеологичные суперечности Вольной Беларуси, будучи рады, да речи от полка Калиновского так само чули. Вот как бы подел с Тихановской, с кабинетом, это ставление до России, грубо кажучи. Хотя Тихановская кажет, что ну вот да, в 20-м годе была геополитическая нейтральность, а зараз я сделал геополитический выбор, белорусы сделали геополитический выбор. Але вот, Сергей, у меня такое конкретное питание про 20-й год. Да? А кто были самые популярные YouTube-каналы в Беларуси? Дождь и Кац. Россия. Аутентичная Россия. Не то, что русскомовная. Россия, российские люди. Российские люди были спикерами белорусской революции. Этого, до речи, нигде нема. Не только в Украине. Этого в Киргизстане не было. Это в Армении не было. А в Беларуси было. Вот такие белорусы. Да, нам КАЦ расповеде. И я, до речи, бачу, недавно мне расповедали о питании сярод эмигрантов на приконце 22-го года. Кто у вас самые популярные ютуберы? Шрайбман, Чалай и КАЦ. И снова КАЦ в 22-м годе. А вот этих людей, это же не ебатьки, до речи, их аудитория, кто их будет представлять? Кто их представляет зараз?
Совершенно новые люди пришли в белорусский протест в 2020 году. Среди них были и поклонники Советского Союза, и сторонники тесной интеграции с Россией, и даже жесткие сектанты. И при этом они находились в одних рядах, в одной колонии демонстрации. Они находили общий язык, прежде всего потому, что они белорусы. Действительно, белорусский протест не был геополитическим. И вот это вот программное предложение Виктора Бабарика, это была такая технократизм, замешанный на легкой ноте западнорусизма. То есть это предложение показалось белорусскому избирателю необычайно привлекательным. Ведь Виктор Бабарико, как и блогер Сергей Тихановский, они очень многое сделали для мобилизации электората, для втягивания белорусских избирателей в активный протест. То есть они, конечно, выполнили мобилизационную функцию, с чем годами не справлялась традиционная оппозиция, во многом представленная национально-демократическими силами. И по факту Бабарико действительно в тюрьме, как и Мария Колесникова, которая прекрасно вписалась во второй этап избирательной кампании, я имею в виду союз трех граций, да, очень красиво политтехнологически оформленный ход. Они в тюрьме, но люди, которые были в их штабе, они по-прежнему активно участвуют в общественно-политической жизни страны, ну, находясь, разумеется, за рубежом. Они входят во многие структуры политические, созданные за рубежом, в том числе и в окружении Светланы Георгиевны, ну и так далее. То есть это действительно тот слой людей, про которых нельзя забывать. Мы живем рядом с ними, и если мы хотим рассчитывать на демократический транзит страны, не остаться в секте с минимальными процентами поддержки, надо помнить и предлагать всем белорусам что-то, что для них является действительно важным, политически привлекательным.
Сергей, мне кажется, такое, что... такое политическое питание. Вы сказали, что, ну вот, грубо кажучи, что Тихановская догэтуль представляя, умовно кажучи, тех, кто в 20-м годе глядел дождь и каца. А может быть, менавито тому, скажем, украинская влада, трымая ее на дистанции, окромя всяго иншего, але и тому, они это чуют, отчувают.
Вы знаете, я скажу достаточно известную, но не очень популярную вещь. Украинская власть никогда не интересовалась судьбами белорусской демократии и никогда на высоком уровне не встречалась с белорусскими оппозиционными политиками. А я в политике с 1996 года. И не раз, и не два был свидетелем того, как и госпожа Тимошенко, и другие прогрессивные проевропейские украинские политики отказывались поддерживать коллективные обращения, направленные против Лукашенко. И мы просто видим продолжение политики Киева. Несмотря на то, кто будет президентом Украины, политика Украины по отношению к Беларуси остается неизменной. Поэтому, хотя тактические общие интересы у нас с Украиной есть, это остановить экспансию российского империализма, но вот дальше наши цели и задачи с украинскими правящими элитами, к сожалению, расходятся.
Павел, а теперь у меня до вас питание. Вот те аудитории, ну, принамсі, Дождя и Каца, я уже не кажу про аудитории того же Чалавыша и Шрайбмана, хотя их так само варто уличивать, я не наврат все ваши одинодумцы. А плюс я батьки, их так само, они никуда не поделись, они есть.
Так можно, вот, можно буквально, буквально еще пару слов на тему. Ситуация осложняется тем, что, во-первых, Зеленскому действительно очередное контрнаступление прямо под сердце Киева совершенно не надо. И помните о том факте, что у него в офисе находится человек по фамилии Кубраков. И, насколько мне известно, это родной дядя министра внутренних дел Республики Беларусь. Я не знаю, какие у них родственные отношения, но то, что Кубраков летал с Зеленским в Вашингтон, и всплыл вопрос о том, что Беларусь не включали в новые санкционные списки. Мне кажется, что из этого можно сделать определенные выводы.
Ну, можно и не робить. Давайте мы все-таки про концептуальные речи поговорим. Павел, так вот я вам перелечил несколько групп белорусского громадства, которые по идее, ну, вы просто не достанете, они вам чужие. Вы спадзяецеся, что у вас такая, как бы, такой духовный импульс, у вас, у Пазняка, что вы их зробите своими?
Давайте шчыра скажем, калі мы не пераменим, не переформатуем рускоарыентаваную частку насельніцтва не неким чином, ну, агульными высілкамі не зробим это... гэтую супольнасць нацыянальна арыентаваная, мы не тое, што незалежную Беларусь не пабудуем. Мы ніколі дэмакратыі не пабудуем. Бо гэтая частка, якая слухала Каца, якая слухала Дождж, яна не тое, што не нацыянальна арыентавана. Яна антыдэмакратычна.
Ось, ну, это ваше меркаванне.
Я упэўнены ў гэтым. Мне спадабалася.
То есть вы іх выключае за дэмакратыі. Дэмакратыі яны не.
Мне сподобалося то, що Сергій сказав, технократизм з елементами заходньорусізму. Так ось, технократизм у тим вигляді, а гэта хутчэй такі заходньорускі технократизм, він ніколі демократичним не було і ніколі демократичним не буде. І то, що потребувала, ну, немалая частка білоруського громадства, у 20-м годзе, яны хацелі толькі мадэрнізаванага Лукашэнка. Яны фактычна не хацелі змены сістэмы, яны не ўмеюць функцыянаваць ва ўмовах дэмакрат. Бо калі б яны безумоўна хацелі б і імкнуліся да функцыянавання ва ўмовах дэмакратыі, то не слухалі бы Каца, не слухалі бы Дождж. Менавіта расійскія СМІ фарміравалі і на сённяшні момант фарміруюць светапоп. І я адзінае, на што спадзяюся, так на некую нашу супольную духовную силу, на силу белорусского адраджэння, идею белорусского адраджэння, бо на гэтым можна толькі пабудаваць незалежную демократичную краіну. Я не вижу, я не бачу іншых инструментов. На духовной силе русской культуры, русской ментальности демократию просто не пабудуюць.
Павел, ну а вот практично, я просто, я тогда не верю, разумею, ваше уявление про демократию. Ну вот, умовно кажучи, завтра нема Лукашенки, высаживается в Минску там десант Совета Безпеки, вот, разом, может, с полком Калиновского, але ранее и позднее отбываются выборы. И люди голосуют. За то, чтобы их не позбавляли их Каца любимого, чтобы их не позбавляли, ну, Дождя.
Юры, коли не 20-й год не научил белорусское громадство, не 22-й год и те злочинства, и забойства, и массовый террор не научил белорусов, и они этого не хочут бачить, просто зачиняют на это в очи и кажут, это не наша война, Ну, пробачьте, тут мы...
Гэты народ окажется неагодным ваших идеев.
Не, мы будем сказаны на паразу на приход реваншистов, фактично. И каб гэтага не
уже есть.
Каб гэтага не допустить, трэба, па-першае, конечно, будет так ці інакш абмежаваць уплывы российских СМИ, як гэта зрабілі і ў Латвіі, і ў Эстоніі.
А, то есть тут уже не зусім демократы, все ж таки.
Ну, як, почаму не? Гэта в умовах войны, скажем, про деструктивные уплывы і гібридную войну, а Беларусь з'являється об'єктом гібридної войны. Як ми не можем, чому ми не можем боронить наші національні інтереси? Наші національні інтереси у тим, каб уплыв российского света был максимально обмежеван. Бо иначе, ну, просто...
И кто их такой, и кто их сформулировал в таком выгляде? Нация?
Элиты повинны это формировать. И когда мы кажем про нацию, то мы имеем на увазе как раз таки самые...
То есть, а что тычется массов, это не их разуму справа.
Не, ну, если вы кажете, разделяете нацию и массы, то это, конечно, уже совсем... два разных субъекта. Бо нация разумеет, что она нация и разумеет свои приоритеты. Польская нация разумеет, что она польская нация и каца слухать не будет. А наша нация не разумеет, что есть ее певные экзистенциальные интересы, интересы, без яких она не может выжить, и будет слухать каца, будет слухать Неузорова, будет слухать Соловьева. И вы хотите допустить возможность, чтобы уплывы российские заставали.
А я тут вогуле модератором, я просто вот зараз Сергею задам питание. Сергей.
Я еще задам.
Да-да, коли ласка.
Безумовно, ну, конечно, придется с этим мириться, але казать про то, что мы не повинны неким чином подмацовывать и подтримливать национальный контент, национальные СМИ, национальную концепцию, и зараз я ее мы повинны просовывать. Коли мы этого не будем просовывать, коли мы властные идеи не будем бронить, ну то будут доминовать чужие идеи. Это же видовочно. И Беларусь в этом кшталте и это показчик. Як и частка Украины. И Украина стала сегодня... Украина и Беларусь — два приклада, где спрацевали механизмы гибридной войны и вот этой чужой концепции. Что еще треба еще потлумать? Я щиро кажучи, не разумею. И людям треба, перш за все, будет белорусам показать на реальную картину.
А Павел, тогда у меня еще питание до вас, как бы, на какую-то парадку. Ну, первое, КАЦ ясно уже, так сказать, кандидат туды. А Шрайбман отчалы?
Юрий, никто не будет обмежевывать русскомовную частку нашего населения у их правах. Ну, никто. Ну, это не про это же говорка.
Понятно. Никто, а тогда Сергей у меня.
Никто не будет там стоять с дубиной и примушать всех разговаривать по-белорусски. Але повинна быть отповедная национальная политика, мовная политика, национальные интересы, которые повинны бороться. При ясно. Абсолютном культурном плюрализме, але внутреннем культурном плюрализме, при обмежеванном максимально обмежеванном уплыве России.
Вось... Сергей, а вот как это питание вырешить, а это саправды есть питание, и это питание, до речи, не только людей поглядов того ж Вусова, ну, я думаю, многие, например, тому же Шрайбману навряд ли подобается, что он конкурует с Кацом. Вот. А как это питание можно вырешить? Почему демократично? Чи можно его вырешить демократично? Конечно, можно вырубить Каца нахрен. Россия же, вот. А вот как? Демократично это сделать?
Я не представляю себе, как можно технически вырубить Каца. Мы живем в 21 веке, и каждый, кто хочет смотреть Каца, будет это делать через глобальную сеть интернет, как это и было в 2020 году. А то, что Павел говорил о ограничении широкомасштабного эфирного вещания российских каналов, я с ним вполне согласен, потому что не только телепублицистика, не только новостные выпуски, но даже сам вот этот культурно-развлекательный контент, который транслируют из-за рубежа, он зачастую в пропагандистском отношении бывает не менее эффективен, чем Соловьев или Киселев. А защита своего информационного пространства – это задача правительства каждой страны. Но тот, кто хочет смотреть того же Соловьева или Каца, как угодно, он и так это сделает. А вот люди, у которых привычка потреблять информацию осталась на уровне эфирного телевидения, а таких людей очень много, я бы даже сказал, наверное, больше половины, им действительно стоило бы мягко, демократично, но последовательно прививать те идеологические и национально ориентированные нарративы, которые помогли бы строить общество 21 века, а не смотреть назад в БССР.
Дякую вам, дякую. Я нагадаю, что с нами был политолог, чалец координационной рады Сергей Марцелев, а так само доктор политических наук, керовник Центру политического анализа и прогноза, старшиня, один из керовников руху «Вольная Беларусь» Павел Вусов. Коли ласка, шановные наши глядачи, выказывайте ваши думки, с кем из наших суразмовцев вы згодны, с кем не згодны, что вы думаете про те политичные вот з'явы, подзеи, про якія я сказал, ну а затем, як будут развиваться подзеи далей, вы можете сочить на YouTube-канале «Свобода премиум». Дякую, до побачення.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.